Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala ma ba'd. На прошлом уроке начали и почти закончили разбор второго великого правила фикха, который называется «Аль-Машаккату таджлибу тайсир» – «Сложность несет за собой облегчение». И вкратце упомянули то, что облегчение в шариате бывает двух видов. Облегчение полноценное, то есть имеется в виду шариат сам по себе со своей основой является легким, и облегчение второстепенное, то есть по пути, которым может встречаться сложность при выполнении определенного поклонения из-за каких-то причин, как болезни или путешествия и так далее, то шариат за этим тоже несет облегчение. Также сказали то, что шариат не накладывает на душу человека то, что она не способна. Это по единогласному мнению, которое передал имам Шатаби. А из того, что она способна, Всевышний Аллах Субхану Тааля некоторые обязал, некоторым из этого обязал людей, а некоторым не обязал. Также сказали то, что сложность бывает двух видов. Сложность, которая, без которой не может обойтись ни одно поклонение. И сказали то, что такая сложность не несет за собой облегчение. И второй вид сложности, которая бывает отдельно от поклонений. То есть не является, что в непосредственной связи с поклонением. Приходит по пути определенная сложность. И сказали то, что она бывает трех видов. Очень тяжелая сложность, так, средняя сложность и легкая слабость, легкая сложность. И сказали то, что среднюю сложность как определить, необходимо посмотреть контексты шариата или единогласное мнение относительно конкретного вопроса. И если в конкретном контексте указана вот эта вот сложность, то есть минимальная сложность, которая присутствует при выполнении поклонения, и она несет за собой облегчение, то вот эта вот сложность достигла уровня, за который необходимо следует облегчение, и все, что выше этой сложности, тоже несет за собой облегчение. Если уже ниже этой сложности, то за собой облегчение не несет. Затем упомянули вопрос рухса, что такое разрешение в шариате, дали его определение и сказали то, что условием разрешенности в шариате, то есть какого-либо разрешения, является то, чтобы на это разрешение приходил довод и чтобы у тебя была уважительная причина на получение этого разрешения. И сказали то, что разрешение бывает двух видов. Камеля и накиса. Полноценная разрешенность, то есть после которой не следует необходимость восполнения дела заново. И частичная разрешенность, то есть после которого необходимо восполнить дело заново. Это в общем то, что изучили на прошлом уроке. И из этого правила осталось разобрать два небольших вопроса. Первый из них называется «Халь акхару шариа аль-иджмаат аулихтиляфат?» То есть большинство шариатских постановлений или большинство шариатских вопросов основывается ли на единогласном мнении или в большинстве вопросов шариата есть разногласия. То есть некоторые говорят то, что большинство вопросов шариата, то есть если мы возьмем все вопросы шариата, допустим по фикху, так, то говорят большинство из них, в них есть разногласия, и лишь в нескольких вопросах есть единогласное мнение. Другие говорят наоборот, большинство шариата построено на единогласных мнениях, и в некоторых вопросах есть разногласия. Так вот, правильный ответ в этом вопросе, то, что тех вопросов, в которых есть единогласное мнение, в несколько раз больше, чем тех вопросов, в которых единогласного мнения нет и есть разногласия. Это еще усиливается и тем, что подавляющее большинство вопросов, которые являются наиболее важными в фикхе и на которых строится большая часть жизни человека, большая часть поклонений и взаимоотношений человека, то есть наиболее важные вопросы, на них есть единогласное мнение. Что касается тех вопросов, в которых есть разногласия, то это в большинстве своем те вопросы, которые имеют не столь важное значение в жизни человека. Так или нет? Или встречаются редко, или являются частными вопросами определенных больших вопросов и так далее. И об этом можно посмотреть в книге Аль-Истикама. Книга Аль-Истикама, шейх Аль-Ислам ибн Таймия, первый том, 55-я страница. 1.55. И в Маджму аль-Фатава 13, 118, 119, 13 том, 118, 119. То есть в этих местах шейх аль-Ислам ибн Таймия доказывает то, что большинство вопросов шариата основывается на единогласных мнениях. На единогласном мнении и других, в остальных вопросах есть разногласия. И второй вопрос, который необходимо дополнительно разобрать. Халь тасих аль-Каида. Является ли правильным такое правило? Аль-Аджру аля кадри аль-Машакка. Награда достается человеку в зависимости от его трудностей. Награда достается человеку в зависимости от его трудностей. Или еще по-другому говорят, «Ма кана аксару фи'лян, кана аксару аджран». Чем больше действий человек производит, тем больше награды он получает. Такое правило правильное или нет? Так вот, это правило является неверным, является неправильным. Как об этом заявили Аль-Из ибн Абдус-Салям, это правило является неверным, неправильным. Как об этом заявили Аль-Из ибн Абдус-Салям, также имам Ан-Науви, ибн Таймия, имам Аш-Шатиби и ибн Хаджар. Все эти ученые заявили, что это правило является неправильным. И в общем своем это правило является неправильным. И является оно правильным в том случае, если эта сложность приходит сама по себе. То есть ты не стремишься к этой сложности, но она встречается у тебя на пути выполнения какого-то поклонения. То есть в этом случае, тогда да, чем больше затруднений у тебя встречается на пути, тем больше ты получаешь награду. То есть, допустим, у тебя к мечети есть две дороги. Чтобы пойти в мечеть на намаз коллективный, у тебя есть две дороги. Одна дорога ровная, асфальтированная, так, короткая, и в которой нет ничего из затруднений. Вторая дорога длинная, в обход, вся в колючках, вся в камнях, не пройти, не проехать, так, и очень длинная. То есть вопрос, по какой дороге ты пойдешь? По нормальной дороге или по сложной дороге? По нормальной дороге. Почему? Потому что правило о том, что чем труднее тебе далось поклонение, тем больше тебе награды, оно не действует в данном случае. Да, это правило будет действовать в том случае, если у тебя только одна дорога. Вот эта вот плохая дорога, вся в колючках, вся в камнях и длинная дорога. И больше у тебя выбора нет. И ты достигаешь этих затруднений в процессе выполнения поклонения. Так что ты от этого избавиться не можешь. То есть ты не ищешь сам себе затруднений, но они сами по себе существуют во время поклонения. Тогда да, тогда ты получаешь награды больше, чем тот, который идет, например, в мечеть. С другой стороны, у него есть нормальная дорога. Понятно или нет? Это понятно. И к тому же, шейху ислам ибн Таймия сказал о том, что правильнее сказать по-другому. Правильнее сказать «Аль-Аджр аля кадр манфаатиль амаль». «Аль-Аджру аля кадри манфаатиль амаль ва файдатихи». Говорит Лакана Сахихан. Если мы так выразимся, это будет более правильно. То есть награда достигается или достается человеку в зависимости от пользы его дела, в зависимости от полезности его дела. То есть бывает так, что два человека выполняют два разных дела. У одного дело легкое, у второго дело сложное. Но легкое дело более полезное для него и для мусульман. А тот, который выполняет сложное дело, менее полезное для него и для мусульман. Кто получит больше награды, первый или второй? Тот, который... дело его более полезное для него и для мусульман, получит награду больше, чем второй. Несмотря на то, что его дело легче. Понятно ли нет? Несмотря на то, что его дело легче. И секрет в этом вопросе какой? То есть почему? Вот этот разбор мы сейчас разобрали. В чем его секрет? В том, что шариат ищет масалих, ищет пользы определенные. Шариат для чего ниспослал постановление для человека? Чтобы этими постановлениями человек достигал пользы для себя и для мусульман. И не ищет шариат намеренно затруднений. Шариат не ищет намеренно затруднений. Но ищет пользы в своих постановлениях. Поэтому чем больше пользы ты достигаешь своим делом, тем больше награды. Чем меньше, соответственно, меньше. А что касается затруднений, то это уже в зависимости от поклонения. Поэтому так необходимо понимать хадис, например, который пришел у Бухари и Муслима со слов Аиши радиаллаху анха, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей «Аджруки аля кадри насабики». Твоя награда зависит от твоей усталости. То есть, чем больше ты устал во время дела, тем больше тебе награда. То есть, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей о хаджи. Этот хадис как нужно понимать? Не так, что ты должен сам ходить эти трудности искать, а в том смысле, что появились определенные затруднения во время выполнения дела, и если ты их выполняешь ради Всевышнего Аллаха, так, то тебе за это получается награда. Больше, чем тот, который делает то же самое деяние, но у него затруднений этих не встречается. И другой хадис Джабир ибн Абдилля у имама Бухари и Муслима о том, что некоторые из людей жили на окраине Медины, и дома их были далеко к мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Соответственно, им приходилось выполнять большую дорогу для того, чтобы дойти до мечети на коллективную молитву. И при этом они решили переехать. Они решили оставить эти дома и переехать ближе к мечети. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что им сказал? «Диярукум тактуба атарукум». То есть ваши дома посредством этого записываются вам больше награды. То есть за счет того, что вы много ходите в мечеть, вам записывается больше награды. Как понимать этот хадис? То есть смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не разрешил им переехать ближе, аргументируя тем, что чем дальше вы живете, тем больше шагов вы делаете к мечети, тем больше что награды получаете. Как это понять? То есть, исходя то, что мы разбирали, казалось бы, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, должен был что сказать?
Все правильно, переезжайте поближе, чтобы не брать на себя затруднений, которые вы можете избежать. А почему тогда пророк салсами приказал оставить? Потому что приходит в риваяте у Бухари, у имама Бухари, «Вакариха антаарра аль-Мадина кибеля залик». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел, чтобы окраины Медины остались без охраны. То есть, если люди все покинут дома, которые были на окраине Медины, и все переедут близко к мечети, то окраины Медины и ее границы останутся без защиты. Понятно или нет? И враг может напасть на Медину. Поэтому в хадисе так приходит. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел, чтобы посредством этого остались голыми границы Медины. Ясно или нет? Поэтому сказал, видишь, теперь уже что? Значит, в их оставании на окраине Медины есть польза для них и для мусульман. Правильно или нет? Несмотря на то, что есть, из-за этого возникает определенные затруднения, что в походе в мечеть. Но так как в этом есть сложность, пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал им там остаться. Приказал им остаться там, для того, чтобы достигнуть этой пользы. Не потому, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел им затруднений, а потому, что он искал этим пользу. Ясно или нет? Ясно. Это что касалось второго великого правила. Теперь переходим к тем правилам, которые вытекают из этого великого правила. И шейх Ас-Саади упомянул в своем стихотворении четыре правила, которые вытекают из этого второго большого правила. Говорит «Кавайду мундариджа тахта аль-каида ас-сабика аль-каида туль-уля». Первый из этих четырех правил называется «Аль-ваджибу яскуту ма'аль-аджзи ангу». Обязанность спадает с человека, если он не способен ее выполнить. «Аль-каида тусания». И второе правило «Ад-дарурат табтубих аль-махзурат». Вынужденность разрешает человеку выполнить запретное. И эти два правила, муджмаун алейхима, то есть относительно их правильности и их действительности есть единогласное мнение ученых. И это правило в своих книгах упомянула целая группа ученых. Из них шейх аль-Ислам ибн Таймия, также ибн аль-Кайим, ас-Субуки, Суюты, ибн Нуджейм и другие. То есть первое правило касается стороны приказной, второе правило касается стороны запретной. В чем еще раз два правила? Аль-ваджибу яскуту ма'аль-аджзи ангу. Обязанность спадает с человека в том случае, если он не способен ее выполнить. Это понятно. То есть на тебе определенный ваджиб. Но есть определенные обстоятельства, которые помешали тебе выполнить этот ваджиб. Например, человек должен идти на коллективную молитву, но сильно заболел, так что не смог встать с постели. Что с него обязанность спадает или не спадает? С него спадает обязанность. То есть не так, что ему грех записывается, он может не выполнять, но ему записывается грех. Нет, грех ему не записывается, и вообще обязанность с него спадает. И говорит, «Ваддарурат тубих аль-махзурат». А вынужденность позволяет человеку совершить запретное. Допустим, как мы говорили, фотографироваться на паспорт. Это вынужденность. Почему? Потому что в данном случае, если ты не сфотографируешься на паспорт, то ты этим теряешь возможность получения большого количества благ в этой жизни, без которых твоя жизнь становится очень затруднительной. Поэтому ученые разрешают фотографию на что? На паспорт. Или, допустим, если ты умираешь, и перед тобой мертвечина или свинина. Если ты не поешь из нее, тогда ты погибнешь. То это твоя дарура, то есть твоя вынужденность, делает тебе разрешенным это запретное. Ясно или нет? Вот эти вот два правила, относительно них единогласное мнение. Говорит шейх Ас-Саади, «Валейса ваджибун биляхтидари, валя мухаррамун маатторари». И нет ваджиба без возможности его выполнения. То есть, если у тебя нет возможности выполнить этот ваджиб, то на тебе нет этого ваджиба. «Валя мухаррамун маатторари». И нет ничего запретного вместе с вынужденностью к совершению этого запретного. Этот куплет приходит под номером 16 в нашем общем стихотворении. «Вагатан каидатан азиматан». Говорит шейх Ас-Саади, эти два правила являются очень великими правилами. «Закаругума шейху ль-Ислам». Упомянул их шейху ль-Ислам ибн Таймия. Тайп. Это сразу в нескольких местах из книг шейху ль-Ислам ибн Таймия, Маджмуа аль-Фатава, 28-388-20-559. То, что вы эти сноски запишете, вам потом облегчит, так или нет? Потом вы это правило можете легко найти в книгах ученых. И 21 том, 141 страница. «Вагайруху». И также эти два правила упомянули другие. «Ваттафакал уляма алейха». И ученые сошлись на единогласном мнении относительно действительности этого правила. И из тех, кто передал единогласное мнение, шейх аль-Ислам ибн Таймия. Шейх аль-Ислам ибн Таймия передал единогласное мнение на правильность этого правила. В 8 томе, 438-439. Тоже из Маджмуа аль-Фатава. Говорит, «Фаинна Аллах фарада аля ибадихи фараида ва харрама алейхим мухаррамат». То есть шариат состоит из того, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, приказал своим рабам определенные обязанности и запретил им определенные запреты. فَإِذَا عَجَزُوا عَمَّا أَمَرَهُمْ بِهِ وَضَعُفَتْ قُدْرَتُهُمْ عَنْهُ. И если, говорит, эти люди, аджазу, оказались неспособны выполнить то, что им приказано, или ослабели, то есть их мощь и способность оказалась слабой относительно этого приказа, لَمْ يُجِبْ عَلَيْهِمْ فِعْلَ مَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ, то Всевышний Аллах Субхану Тааля не обязывает их этой обязанностью, которую они выполнить не способны. Баль аспатау анхум. Но, наоборот, эта обязанность спадает с них. И у себя здесь, по словам аспатау, спадает эта обязанность с них. Подпишите один важный момент. Что это? Если выполняются два условия. Если у этого дела нет замены. Если у этого дела нет замены. Тогда с человека полностью спадает всякая обязанность. То есть, допустим, человек сильно болен, не способен брать гусль. Не способен брать гусль водой. С него гусль спадает или нет? Гусль с него спадает, но обязанность очищения полностью не спадает. То есть он переходит куда? На замену. А замена в данном случае таяммум. В шариате есть приказы, у которых есть замена. И есть приказы, у которых замены нет. Так вот, если перед нами дело, которое мы не способны выполнить, но у него есть замена в шариате, тогда ты переходишь на замену. Если ты и замену не можешь выполнить, тогда да, с тебя спадает всякая обязанность. Но если можешь выполнить замену, ты обязан выполнить этот бадаль. Бадаль — это что? Замена. А если такое дело, у которого замены изначально нет, в шариате не установлено, тогда это дело спадает с тебя полностью. И второе условие в том, если человек не способен выполнить хотя бы часть дела. То есть, например, смотри, человек в намазе обязан стоять или не обязан стоять? То есть, стоя совершать намаз, обязан. Как мы говорили, если у него есть способность стоять. Теперь вопрос. Если человек может стоять пол ракаата, а пол ракаата стоять не может. То есть такая у него болезнь, то что он может простоять пол ракаата. А пол ракаата надо ему сесть. То он обязан простоять пол ракаата или сразу может сесть? Обязан простоять пол ракаата. То есть выполнять то, на что способен. Понятно или нет? Значит, мы сказали слова шейха Асади о том, что если человек не способен выполнить ваджиб, то этот ваджиб с него спадает. Мы сказали, если выполняются два других условия. Если у этого ваджиба, то есть у этой обязанности нет замены, и если этот человек не способен ваджиб этот выполнить вообще полностью. Но если может выполнить хотя бы часть этого ваджиба, тогда эту часть он выполнить обязан. Говорит, وَمَا هَذَا إِذَا كَانَتْ لَهُمْ أَعْمَالٌ قَبْلَ وُجُودِ هَذَا الْمَانِعِ. Но вместе с этим, если человек совершал определенные благие дела до того, как появилась эта его запрещающая причина. Что за запрещающая причина? Например, болезнь. Человек, допустим, всегда делал зикр. Например, зикр после фаджр намаза, то есть поминание Всевышнего Аллаха, после фаджр намаза и до восхода солнца. Всегда сидел на своем месте и делал каждый день поминание Всевышнего Аллаха. Но случилось так, что он заболел и оказался не способен на это. Так, не способен на это. Шейх Асади что говорит? «Вама агада» вместе с этим. «Иза канат лагум амаль». Если он делал определенные дела, в нашем случае какие дела? Поминание с фаджра до восхода солнца. Говорит, «Кабля вуджуд хазаль маня», до того, как появился этот запрещающий фактор, то есть до того, как появилась эта болезнь, он всегда это дело делал. Говорит, что «Фаиннаху юдж таиб, юджрия аджраха алейхи, алейхи». То, говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля, все равно дает им эту награду, как будто они это дело выполнять продолжают. То есть я не по своей, не специально я оставил это дело, но из-за вынужденности, то, что ко мне пришла болезнь. Я же не виноват, что я заболел. То есть я заболел, соответственно, что Всевышний Аллах Субхану Тааля все равно мне записывает дело, которое я делал каждый день. Говорит, что «Тафаддулан мингу тааля» – это как щедрость от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И у себя тоже запишите, что это тоже с двумя условиями. Это тоже с двумя условиями. Первое условие – если это дело человек делал постоянно. Если это дело человек делал постоянно, то есть если он в месяц раз такое делает, или в полгода раз такое делает, а в остальное все время этого не делает, ему это не записывается, так как он не из тех, кто выполняет это постоянно. И запретило ему выполнить это желательное действие не болезнь, а он просто его и так не делает в основном. Это первое. Идакана юдауаму аль-амль. Первое условие, если он делает это дело постоянно. И второе условие, если у него есть ния, если у него есть намерение, что если бы я был здоров, я бы это сделал. Если такого намерения у человека нет, то ему тоже это не записывается. Таиб. Говорит, وَكَذَلِكَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَشْيَا حِمَايَةً لَهُمْ وَصِيَانَةً. И также Всевышний Аллах Субхану Тааля запретил людям определенные вещи, как защиту для них, то есть как защита для самих людей. Почему? Потому что в употреблении, например, запретного есть вред для здоровья человека, и вред для разума человека, и так далее. И Всевышний Аллах Субхану Тааля запретил это не просто так, без всякой мудрости, но с целью защиты человека от этого дурного. Говорит, وَجَعَلَ لَهُمْ فِي الْمُبَاحِ فُسْحَةً مِنَ الْمُحَرَّمِ. И сделал и дал им в разрешенном, что? فُسْحَةً مِنَ الْمُحَرَّمِ. То есть, достаточность от запретного. То есть, допустим, запрещено употреблять спиртное и кровь человеку. Пить запрещено спиртное и кровь. Но вместе с этим есть сотни других видов напитков, которые Всевышний Аллах Субхану Тааля разрешил. То есть, шейх Асади, что хочешь сказать? Вместе с тем, что Всевышний запретил определенные виды, например, напитков, но в разрешенных видах напитков есть что? Достаточность от этих запретных видов напитков. Говорит, «Ва маа хаза», но вместе с этим, «Идат таррал инсан иля мухаррам», если человек оказался вынужденным на употребление запретного или на выполнение запретного, «Джаза лау фи'люху», то Всевышний разрешает ему совершить это действие. «Саддарурат тубихуль махзурат», потому что вынужденность делает разрешенным запретные деяния. Каакли льмейта, как, например, покушать мертвечину. Вашурбль ма аннаджис, или выпить воду, в которой есть нечистота. Анда дарура, при вынужденности. То есть, если человек не выпьет эту воду, например, в пустыне, то погибнет от жажды. И Всевышний Аллах Субхану Тааля разрешает ему пить эту воду. Ваджаваз махдурат аль-хадж, и разрешенность совершать некоторые запретные действия во время хаджа, то есть, которые запрещены из-за хаджа. Вагайруху, и также другие дела. Анда дарура, и это все при чем? При вынужденности. Валякин яджибу ан ла яхуз мин аль махзур илля би кадри дарура. Но вместе с этим человек может выполнить из запретного только столько, сколько достаточно, чтобы избежать этой вынужденности. То есть тоже не столько, сколько попало. Не очень много, так и немного, а сколько, столько, сколько тебе нужно. Таиб. Вопрос, который здесь необходимо разобрать. Называется бабит от дарура. То есть какая разграничительная черта? Что такое дарура? Определение даруры запишите. Иртикаб аль-махзур аш-шар'и. Иртикаб аль-махзур аш-шар'и. Совершение деяния, которое является запретным в шариате. Лидаф барар мутаяккан. Для того, чтобы отвести от себя существующую вынужденность. Мутаяккан, то есть вынужденность, которая... вред, который точно существует. Не просто тебе кажется, что если ты это не сделаешь, то придет вред. Мутаяккан, эта вынужденность, она уже есть. Аугалиб аляззан, или наверняка она постигнет тебя. То есть вред наверняка постигнет тебя, если ты не выполнишь это деяние. Юльхак ихдад дарурият аль-хамс. И при этом касается одних из пяти вещей. То есть этот вред касается одной из пяти вещей. Иртикаб аль-махзур аш-шар'и якуну лидаф дарар мутаяккан ау галиб аляззан. Это записали? Юльхаку ихдад дарурият аль-хамс. Так что это дарура, так что этот вред касается одной из пяти вещей. Вахия, а что это за пять вещей? Ад-дин, это религия. Ван-нафс, это жизнь. Валь-акль, это разум. Еще раз, ад-дин, это религия. Ван-нафс, это жизнь. Аль-акль, это разум. Ван-насль, это потомство. Валь-маль, и имущество. То есть шариат, в общем говоря, все постановления, которые он установил, из приказов и запретов, направлены для сохранения вот этих пяти вещей человека. Это религия, жизнь, разум, потомство и имущество. Поэтому ученые говорят, если идет какой-то явный вред, которым ты убежден, или ты наверняка знаешь, что тебя этот вред коснется, и коснется он вот этих вот, одного из этих пяти перечисленных объектов, так, тогда ты можешь совершить запретное деяние. Но при этом существуют определенные условия. Запишите шурут от дарура. Шурут от дарура. Условия для выполнения запретного из-за даруры. То есть из-за вынужденности. Первое. Сыдкут дарура. Чтобы эта вынужденность действительно была. Биантакуна каима. То есть чтобы она существовала. ля мутавахама, а не просто тебе казалось, что этот вред может тебя постигнуть. То есть, как многие сегодня делают, бреют бороду и говорят, если я бороду не побрею, у меня будут проблемы с властью, например, так, и тому подобное. При том, что в его же городе большое количество мусульман ходит с бородой и никаких проблем от этого не испытывают. Это что называется, дарура или не дарура? А когда ты спросишь, почему бороду бреешь, он говорит, дарура, вынужденность. Какая у тебя вынужденность? Второе. «Ан ла тандафи ад дарура илля битанауль хазаль мухаррам». «Ан ла тандафи ад дарура илля битанауль хазаль мухаррам». Условие, что невозможно отвести эту вынужденность, кроме как совершением этого запретного. Невозможно отвести вынужденность, или точнее вред, кроме как совершением этого именно запретного деяния. «Бихайсу ла якуна гунака василатун ухра». Так что больше нет других путей для отведения этого вреда. То есть бывает так, что человек совершает запретное. Ты ему говоришь, почему совершил запретное? Он говорит, я вынужден на совершение запретного. Мы говорим, почему? Если я не сделаю это дело, меня постигнет вред. Мы говорим, этот вред ты можешь избежать другими способами. Вот это вот сделать, вот это сделать, вот это сделать. То есть из разрешенных действий. И при этом ты избежишь этот вред. Понятно ли нет? В этом случае ему разрешено делать запретное деяние или нет? Не разрешено. Так как у него есть другие разрешенные способы избежания этого вреда. Таиб. Третье. Антазулят дарура бии, чтобы дарура, то есть вынужденность, уходила при совершении этого запретного. Второе от третьего отличается или нет условия? Второе условие, чтобы эта вынужденность не могла уйти, кроме как совершением этого мухаррама. Если есть другие пути, то нельзя совершать дарура. Третье условие какое? Чтобы ты был убежден, что если ты совершишь это запретное дело, то твоя дарура, твоя вынужденность и вред от тебя уйдут. Но если ты не убежден в этом, то тебе нельзя совершать это запретное действие. Говорит, «Ойншаккакна фаябка аля тахрим». Если же мы сомневаемся, то есть совершение этого запретного отведет от тебя вред или нет, тогда ты не можешь совершать это запретное. Почему? Потому что шариат не разрешает совершать точно запретное деяние из-за кажущегося, что отведение вреда. То есть ты не уверен, вред отойдет от тебя или нет. Ты можешь совершить это запретное только в том случае, если убежден, что посредством этого дарура, то есть вред от тебя, отойдут. Четвертое условие. «Ан якуна иртикаб аль-мухаррам», чтобы совершение запретного «ахаф мин аль-бака аль-дарура» было легче, чем оставание на вынужденности. То есть иногда бывает человек в вынужденной ситуации, но совершение греха больше, чем его вынужденная ситуация. Понятно ли? То есть на весах шариата совершение греха тяжелее перед Аллахом, чем если человек будет оставаться в вынужденной ситуации и ждать облегчения от Всевышнего Аллаха. Например, что? Для того, чтобы спасти себя, ты убиваешь другого человека. Убиваешь другого мусульманина. Что хуже? То есть тебе говорят, либо ты его убиваешь, либо мы тебя убьем. Это ты этим самым, если ты его убьешь, ты совершаешь запретное деяние или нет? Запретное деяние совершаешь. Вред явный тебе грозит или неявный? Явный. Если ты его убьешь, ты точно отведешь от себя даруру или нет? Точно отведешь от себя даруру. Но вопрос, вред от себя отведешь. Но вопрос здесь в том, почему тебе не разрешается это сделать? Потому что тот грех, который совершаешь, больше, чем та дарура, которую ты получаешь сам. То есть шариат не разрешает убивать чужую душу для того, чтобы спасти свою душу. Понимаешь или нет? То есть, видишь, в данном случае совершение греха тяжелее, чем остаться на этой даруре. Почему? Потому что в обоих случаях возникнет смерть человека, возникнет потеря жизни. Так, в обоих случаях возникает потеря жизни. Но в первом случае ты теряешь свою жизнь и при этом получаешь у Аллаха субхана ва тааля награду, так? Награду. То есть в судный день ты придешь с этим человеком, который тебя убил, и возьмешь с него свое право. Так или нет? Но если ты убьешь другого человека, все равно жизнь теряется. То есть перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля нет разницы, какой мусульманин потеряет жизнь, так или нет, а оба являются тяжелым последствием. Тоже теряется жизнь, но при этом тебя уже поведут в судный день и с тебя будут требовать твое право. Поэтому в данном случае делать это не разрешается. Пятое условие. Антукаддар аддарура бикадриха. Чтобы вынужденность была измерена должным образом. В каком смысле? То есть, например, ты умираешь от голода. Если ты не поешь свинину, то ты погибнешь. И ты знаешь, что если ты сделаешь, например, 3-4, если ты съешь 3-4 куска свинины, то ты останешься живой. Поэтому тебе сколько разрешается покушать? 3-4 куска. А съедать пол пол свиньи, пол туши свиньи тебе не разрешается. Просто от того, что ты испытываешь голод и хочешь покушать. Ясно или нет? То есть ты должен соизмерять эту даруру, эту вынужденность. Анля якуна иттирар мубталян лихак аль-гайр. Это последнее шестое условие. То есть, чтобы твоя вынужденность не приводила к потере права другим человеком. Не приводила к потере права другого человека. То есть, допустим, мне негде жить. У меня нет дома. И я живу на улице, например. Вынужденность или нет? То есть у меня есть вынужденность к дому? Есть вынужденность. Могу ли я сказать, пойду я этого мусульманина из дома выгоню и на его место зайду? Или каким-либо хитрым образом, так, какой-либо хитростью, я что, отниму его дом? То есть по бумажкам все сделаю так, что этот дом перейдет ко мне, а он останется на улице. То есть отведение вынужденности и вреда от меня приводит к чему? К потере права другого мусульманина. Это делать не разрешается. Это шестое, последнее условие, при котором ты можешь выполнить запретное деяние для отведения от себя вреда. И некоторые из людей сильно развели границы этого правила и подвели под это правило множество деяний, которые на самом деле не являются вынужденностью. Понятно ли нет? Как, например, говорят, мы вынуждены сниматься на видео и выступать по телевизору для того, чтобы делать призыв ко Всевышнему Аллаху, допустим, и тому подобные вещи. То есть совершают запретное деяние, называя это вынужденностью призыва, вместе с тем, что можно достичь призыв другими способами, которые узаконил Всевышний Аллах субхана ва тааля. Поэтому сказал имам Шатиби: «Руббама истаджаза хаза баъдум фимуатин йаддъи фи ад-дарура». Многие люди говорят, что или некоторые люди разрешают некоторые запретные деяния, заявляя, что у них есть дарура, что у них есть вынужденность. Фаяхуз инда залика бима юафик аль-гарад ва хасилуху аль-ахз бима юафик аль-хава аль-хадир. И при этом получает то, к чему он стремится, и на самом деле делает то, что соответствует его страстям. Ва махаль ад-дарурат маълум мин аш-шариа. А вещи, которые можно назвать дарурой, то есть вынужденными, они известны из шариата. То есть это не должно быть в твоей голове. Я считаю, что это вынужденность, а я не считаю, что это вынужденность. То есть что является вынужденностью, а что нет, измеряется шариатом. Понятно или нет? Измеряется весами шариата, а не просто твоими мыслями и тем, что тебе кажется. Это слова имама Шатиби в книге «Аль-Муафакат», 5 том, 99 страница. Давай еще одно правило возьмем. Легкое, так, быстро. Третье правило, которое вытекает из великого правила фикха «Аль-Машакка таджибу тайсир» – «Сложность несет за собой облегчение». Третье правило называется «Ма убиха лид дарура тукаддар бикадариха» – «То, что разрешено из-за вынужденности, необходимо соизмерять». «Необходимо соизмерять». В каком смысле? То есть, если ты можешь отвести от тебя вред и вынужденность определенным количеством запретного, то ты не должен переходить границы совершения этого количества. Как мы сказали, 3-4 куска, если тебе достаточно, чтобы отвести от тебя вред, то ты не должен поедать больше и тому подобное. Таиб. Теперь у себя подписываем то, что вот это вот правило является ограничением прошлого правила. То есть правило о том, что дарура, вынужденность, соизмеряется определенным размером, из которого, соответственно, вытекает размер разрешенного запретного деяния, является кайд, ограничением прошлого правила. Ад-дарурат тубих аль-махдурат. Вынужденность несет за собой разрешенность запретного. Это правило, то есть вот это третье правило, упомянула целая группа имамов и ученых этой общины. Из них шейх аль-Ислам ибн Таймия, также ибн аль-Кайим, ибн аль-Араби аль-Малики, ас-Суюти и ибн Нуджейм. Все эти ученые упоминали это правило в своих книгах. У себя здесь подпишите то, что вынужденность можно измерить по двум аспектам. То есть пришло у нас правило, что вынужденность необходимо измерять. Правильно или нет? Первый вопрос, а как ее измерять? Так вот, вынужденность можно измерить по двум аспектам. Первый аспект – аль-миқдар, то есть количество. И второе – аз-заман, то есть время, временной промежуток. То есть та дарура, тот вред, который постигает человека в его жизни, не выходит из этих двух. Его можно определить либо количеством, либо временным промежутком. Человек бывает в какой-то вынужденной ситуации определенное время, потом выходит из этой ситуации, например, и так далее. Ясно или нет? Так вот, пока ты находишься в этой временной вынужденности, ты можешь что делать? Совершать запретное. Но когда ты выйдешь из этого состояния, то запретное для тебя вновь становится запретным. Ясно или нет? И выходит из состояния разрешенности. Говорит шейх Ас-Саади وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. И всякое запретное, которое становится разрешенным при вынужденности, необходимо измерять по количеству этой вынужденности. Так, это 17-й куплет из общего стихотворения. И довод на это правило, доводов на это правило много. Из них слова Всевышнего Аллаха: «Фаман йаттурра гайра багин валя адин фаля исма алейх». А тот, который вынужден к совершению греха, гайра багин, то есть он не сам стремится к совершению этого греха, но он вынужден к нему, валя адин, смотри, и при этом не переходит границы при совершении этого запретного, фаля исма алейх, то он не получает греха. И ученые сказали: «Уаль-ади», кто такой переходящий границы? «Аллази ятаадда кадр аль-хаджа», тот, который совершает запретное больше, чем ему необходимо. И также нормальная здоровая логика и аргументация человека, что говорит о правильности этого правила. Какая аргументация? То, что мы говорим, запретные деяния являются запретными в основе для человека, так или нет? И они не разрешаются ему, кроме как из-за вынужденности. И, соответственно, мы смотрим на уровень этой вынужденности. Чем ее больше, тем больше ты можешь совершать запретное. Чем ее меньше, тем меньше ты ее можешь совершать запретное. Почему? Потому что если мы возьмем вынужденность по 10-бальной шкале, и у тебя в данный момент вынужденность возникла до 3 баллов, например, до 3 баллов. То есть, эти 3 балла позволяют тебе совершение запретного. Вместе с тем, что запретное для тебя запрещено в основе, так или нет? То есть, нормальная здоровая логика человека, что ему подсказывает? То, что он может совершить запретного только столько, сколько удалит от него вот эти вот 3 балла. Правильно или нет? То есть дальше 4, 5, 6 балл вынужденности, на нем нет этой вынужденности. Соответственно, он и не может совершать что запретного больше. Тайб. Ай, говорит шейх Ас-Саади, фаля язид аля ма тахтаж иля дарура. То есть нельзя употреблять или совершать запретное больше того уровня вынужденности, которое присутствует. Баль иза залят ад дарура, ваджаб аль-каф аниль-баки. Говорит, более того, если от тебя вынужденность ушла, то оставшееся запретное совершать ты уже не имеешь права. Говорит, фаякуль мин аль-мейта ва нахвиха би кадри ма юзилю ад-дарура. Поэтому человеку можно употреблять в пищу мертвечину столько, сколько отведет от него вынужденную ситуацию. Вот здесь теперь важные моменты подпишите. То, что относительно употребления в пищу мертвечины может быть три ситуации. Может быть три ситуации. Первое, то есть две из них есть единогласное мнение ученых на разрешенность и на запрещенность. Третья ситуация есть разногласие. Первая ситуация, ученые единогласны в том, что разрешено человеку поесть из мертвечины столько, сколько ему он спасет свою жизнь. Столько, сколько ему он спасет свою жизнь. То есть тот минимальный уровень, посредством которого он спасет свою жизнь, это употребление этого разрешено ему по единогласному мнению ученых. Второе. Запрещено по единогласному мнению ученых употреблять в пищу эту мертвечину больше, чем ты уже насытился. То есть бывает же так, что человек все наелся, он больше не хочет есть. Но некоторые люди видят глазами многочисленность еды на столе и все равно продолжают употреблять пищу, вместе с тем, что он уже понимает, что он уже наелся. Так вот, единогласное мнение ученых, что в этом случае, то есть, нельзя употреблять мертвечину больше, чем уровень, когда он наелся. Это тоже единогласно. И третья ситуация, ученые разногласят, можно ли человеку наесться этой мертвечины досыта или нельзя. Относительно этого есть разногласие. То есть, сказали, поесть минимум, сколько спасет его жизнь, можно, по единогласному мнению. Есть больше, чем наелся, нельзя, по единогласному мнению. А наедаться можно или нет? То есть досыта поесть этой мертвечины или свинины можно или нет, при том, что ты находишься в состоянии крайней вынужденности. Допустим, умрешь, если не поешь. Относительно этого есть разногласия. И для того, чтобы ответить на вопрос этот, необходимо усвоить одну вещь. То, что дарура бывает двух видов. У себя запишите. Дарура, вынужденность, бывает двух видов. Мустамирра, то есть постоянная вынужденность. Постоянная вынужденность. Так вот, передал Ибн Аль-Араби Аль-Малики, а также Аль-Куртуби. Имам Ибн Аль-Араби Аль-Малики, а также Аль-Куртуби, передали Аль-Иджма, единогласное мнение, то, что в этом случае разрешено наедаться досыта. Разрешено наедаться досыта. Допустим, человек находится посередине пустыни. Посередине пустыни находится. И он знает, что ему еще идти как минимум дней 8-10. Дней 8-10, чтобы выйти из этой пустыни и дойти до еды, до нормальной, разрешенной ему пищи. И он знает, что если он сейчас поест 3-4 куска свинины, то через 3-4 часа он опять захочет кушать. Потом через 3-4 часа опять захочет кушать. Так вот, в этом случае, по единогласному мнению, он может нормально наесться досыта и потом идти дальше. Понятно или нет? Это в каком случае? Если его дарура мустамирра. Если его вынужденность постоянная, продолжает оставаться. То есть он знает, что его вынужденность не уйдет. Она во временном промежутке продолжает оставаться. И второй вид вынужденности марджуа аззаваль анкариб. Марджуа тун аззаваль анкариб. То есть, есть надежда, то, что эта вынужденность уйдет от него скоро. То есть, человек, та же самая ситуация, но он уже не знает, где он находится от этой пустыни. Он не знает, сколько ему еще идти. И надеется, что, возможно, через 3-4 часа он выйдет из этой пустыни и достигнет места, где есть нормальная разрешенная пища. В этом случае два мнения. Некоторые сказали, что ему все равно можно наесться досыта. Даже если он надеется, что его вынужденность уйдет уже скоро. Все равно разрешили некоторые из ученых наесться досыта. И это мнение имама Малика и имама Ахмада в одном из ревоятов от него. Если хотите мнение, записывайте, если нет, нет. Это мнение имама Малика, также имама Ахмада в одном из ревоятов от него. И это мнение имама Шафии. Мнение имама Шафии, одно из двух мнений. И это мнение выбрал имама Шаукани. И имама Шаукани выбрал это мнение. И второе мнение, ля яджуз. То, что ему в этом случае не разрешено наедаться досыта. Понятно или нет? Почему? Потому что есть надежда, что если он съест 3-4 куска свинины, этого ему хватит для того, чтобы добраться до нормальной пищи, разрешенной ему. Соответственно, его вынужденность, что ограничивается определенным пределом, так или нет? Его вынужденность не постоянная, не безграничная, его вынужденность какая-то определенная. Поэтому ему разрешается поесть только столько, сколько достаточно ему, чтобы отвести от себя эту вынужденность. И это второе мнение является более правильным. Более правильным его придерживался имам Абу Ханифа. Также это один из ревоятов от имама Ахмада. И одно из мнений имама Шафии. Также из примеров на это правило, какое? Примеров на это правило огромное множество. Допустим, врач. Врач осматривает пациента, больного человека. И, допустим, у человека опухоль на аурате. То есть на том месте, на которое посторонним людям нельзя смотреть. То есть, если мы берем и начинаем действовать по этому правилу, что мы говорим врачу? Ты имеешь право смотреть только на то место, которое необходимо для излечения этой опухоли, например, так? И не должен что? Смотреть на остальной аурат человека. То есть, открываешь только то место, которое вынужден смотреть, смотришь и лечишь его, а остальные места смотреть не имеешь права, и так далее. То есть, как называется, это правило распространяется на огромное количество жизненных ситуаций человека. Еще есть такой вопрос. Разрешено ли человеку запасаться запретной пищей, допустим, той же самой свинины? Например, он надеется, что скоро он выйдет из этой пустыни, и у него есть туша свинины. Мы сказали, что ему можно есть только 3-4 куска, так или нет? Только 3-4 куска, потому что есть надежда, что он достигнет еды в скором времени. Вопрос, можно ли взять ему эту тушу с собой на всякий случай? Потому что если он не выйдет все-таки из пустыни, чтобы опять можно было поесть? Ответ то, что да, разрешается. Почему? Потому что взять с собой тушу запретную не является запретным. Не является запретным. Ее запрещено употреблять в пищу. Но носить ее с собой что? Не запрещено. Понятно или нет? Поэтому он может взять ее себе как запас. Как запас и идти. Если он опять достигнет такого уровня голода, то опять может с нее поесть. И так далее, далее. И последний вопрос, который необходимо разобрать под этим правилом, звучит так. Если твоя вынужденность связана с грехом, пока так запишите, сейчас разъясним. Манихтаранат даруратуху бимаасиятин. Если вынужденность связана с грехом, разрешено ли ему совершать запретное? Разрешено ли ему совершать запретное? То есть, допустим, смотри, человек почему оказался в пустыне в этом месте? Потому что он выехал из дома, допустим, для посещения могил другого города. Разрешено или нет такое намерение, такой выезд в путь в шариате? Шариат запрещает выезд в путь для посещения могил не твоего населенного пункта. И человек выехал для этого. То есть его выезд, грешный выезд или не грешный? Грешный. Или, допустим, Человек выехал для совершения определенного запретного действия с намерением что-то запретное совершить, например, убийство. Выехал и потерялся по дороге, то есть заехал в пустыню и там потерялся. То есть его вынужденность, его голод возник из-за чего? Из-за греха. То есть он сам совершил грех, и этот грех повлек за собой вынужденность. Вот этот вопрос, то есть ученые рассматривают, разрешено ли ему в этом случае совершить запретное деяние и употребить в пищу, например, свинину. Понятно или нет? Так вот, относительно этого есть разногласия среди ученых. И хорошее разделение привел имам Аль-Карафи. Говорит, если грех твой, грех, является непосредственной причиной разрешения шариатского, смотри, не греха, а что? Если твой грех является непосредственной причиной шариатского разрешения, вот так пока запишите, дальше что разъясним. Если твой грех является непосредственной причиной разрешения шариатского, не вынужденности, а шариатского разрешения, тогда, говорит имам Аль-Карафи, это разрешение на тебя не действует. То есть в каком случае? В каком смысле? Тебе шариат разрешает в пути сокращать намазы, правильно или нет? Разрешает в пути не держать уразу. Разрешает в пути, что делать? Обтирать на носки 3 дня и 3 ночи и тому подобное разрешение шариатские. Эти разрешения шариатские, причина их какая? Причина их сафар, путь. Так вот, имам Аль-Карафи говорит, если этот путь сам по себе грешный, то ты не можешь пользоваться этими разрешениями шариата. Потому что шариат, что делает? Призывает помогать добродетелю и запрещает помогать грешнику в его грехе. В данном случае, этот грех человека, то есть его выезд в путь, стал непосредственной причиной шариатского разрешения. Так или нет? Шариатского разрешения. То есть облегчение ему относительно уразы и относительно намаза. Имам Аль-Карафи говорит, что в этом случае он не может пользоваться разрешениями шариата. Хотя во время разбора книги Булугуль Марам мы пришли к противоположному мнению. Так или нет? Сказали, все равно может пользоваться чем? Разрешениями. Тайб. И здесь просто разбираем, как для пользы. Как для пользы. И второе разграничение, которое привел имам Аль-Карафи, говорит, но если твой грех не является непосредственной причиной разрешения, но является причиной вынужденности, тогда ты можешь пользоваться разрешением. Сейчас пример приведем. Если совершение греха тобой не является непосредственной причиной разрешенности шариатской, но является причиной вынужденности, которая уже несет за собой разрешенность, тогда, говорит, разрешено пользоваться этим тархисом, то есть этой разрешенностью. Как мы привели этот пример? Смотри, человек выехал в путь, грешный путь, совершил грех, решил кого-то убить. Того, кого убивать ему запрещено. Выехал для этого в путь, совершил грех или нет? Совершил грех. При этом заблудился в пустыне и пришел в состояние крайнего голода. Так что, если он не употребит пищу, то умрет. Теперь вопрос. Ему в этом случае разрешено пищу употреблять или нет? Мы говорим разрешено. Почему? Потому что это разрешение, причина его какая? Причина его голод. Разрешение этого, причина его какая? Голод. А к этой причине его привел грех. То есть не сам этот грех является причиной разрешенности. Но причина разрешенности это вынужденность. Как допустим, что? Голод в данном случае. Он является причиной разрешенности употребления в пищу мертвечины. А не сам сафар, не сам путь. В отличие от первого состояния. В первом состоянии, когда он выехал в грешный путь, разрешено ли ему совершать намаз? Мы говорим, сокращать намаз. Имам Аль-Карафи говорит, не разрешено. Почему? Потому что сам выезд его в путь является непосредственной причиной разрешенности этого деяния ему. То есть сокращение намаза и недержание уразы. Эта разница понятна или нет? Разница, иншаллах, понятна. То есть, кто эту разницу усвоит, ты себе пока что подпиши ее. А дальше что? То есть, твоя учеба продолжается, твоя научная жизнь продолжается, так или нет? Будешь выбирать одно из двух мнений. Разрешено пользоваться разрешениями в данном случае или не разрешено и так далее. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله واتوب اليك